Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня выпуск «Поверх барьеров». Ведущий Сергей Юринин. Эфир 6 июля 95 года.
Радио «Свобода» «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Сергей Юринин. Отныне ежедневно в 21.10 по московскому времени в эфире «Свободы» поверхбарьерный час культуры. Во второй его половине сегодня, примерно через 24 минуты, литературный пасьянс с участием российских писательниц Валерии Нарвиковой и Нины Садур. Но сначала имею предложить вашему интеллектуальному вниманию специальную передачу, которую в Америке подготовила Марина Ефимова. Мера воздействия – стыд.
Шестнадцатилетний школьник из штата Мэриленд, назовем его Н, пытался изнасиловать свою 9-летнюю сестренку. Был пойман на месте преступления и провел несколько месяцев в исправительной колонии. Перед тем, как вернуть его в семью, а он очень рвался домой, ему объяснили, что он должен в присутствии официальных лиц и всей семьи на коленях просить прощения у сестры. В буквальном смысле – встать на колени. Энн просто онемел от такого небывалого требования и наотрез отказался его выполнить. Подавая ему пример, отец и мать встали на колени перед девочкой и попросили у нее прощения за то, что они воспитали насильника. Но и это не помогло. Подросток только упрямо повторял «sorry», «сожалею». Выражение, которое употребляют в Америке, когда случайно наступят кому-то на ногу. Энн отправили обратно в колонию. Через 2 недели он сам попросил повторить ритуал. На этот раз он без всякой просьбы встал на колени и, заливаясь слезами, просил у сестры прощения. Не заготовленной формулой, а своими словами, бессвязно, но горячо. Психологи, инициаторы этого метода, утверждают, что из 100 искренне и прилюдно раскаявшихся несовершеннолетних преступников только 3 становятся рецидивистами. Пример с подростком из Мэриленда был приведен одним из участников кампании, развернувшейся в американской печати в защиту таких несколько вышедших из общественного употребления понятий, как стыд, раскаяние и чувство вины. Дело, конечно, не в том, что в Америке люди не способны испытывать эти чувства, очень даже способны. Речь идет об общественной тенденции, победившей в Соединенных Штатах в последние 30-40 лет. Об этом моя беседа с профессором Центра по изучению общественной этики Бостонского университета Кевином Райаном.
In about 1967 to 1970, we had a civil rights.
С 67 по 70 год в Соединенных Штатах происходила настоящая революция в сфере гражданских прав. Молодежь клеймила общество за расизм, за самоуправство властей, за ханжество и, главное, за крепощение личности. И вот началось стремительное освобождение личности от бремени общества. Причем иногда вместе с условностями и предубеждениями крушили и нравственные устои, в том числе и критическое отношение к этой самой личности, к собственной персоне.
Некоторые специалисты считают, что вот этот принципиальный отказ от самокритики, от чувства вины, от угрызений совести начался еще в так называемые стерильные 50-е.
Это верно. С послевоенного времени американцы влюбились в психоанализ. Невероятно популярной стала бытовая психотерапия. И там восторжествовало мнение, что чувство вины разрушительно для человека или, во всяком случае, непродуктивно. Это была психология полного самоудовлетворения. Ее даже прозвали «feel good psychology». Ну и у множества пациентов самоудовлетворение прибавилось, а стыда поубавилось.
Одним из духовных лидеров этого направления был пастор из Огайо Норман Пил. Определяя главную идею его знаменитой в свое время книги «Сила позитивного мышления», теолог Ричард Нейхаус сказал недавно.
Пейл утверждал, что все в жизни можно интерпретировать так, чтобы видеть только положительную сторону, без отрицательной, включая собственные слабости и ошибки. Но, к сожалению, это невозможно ни с философской, ни с практической точки зрения. Мы не должны все в себе любить, потому что в нас многое недостойно любви. Иначе о чем же написаны 10 заповедей?
Профессор Райан, а как отразилась вот эта психология самоудовлетворения на воспитании детей?
Это изменило школьные традиции. Появились десятки скороспелых теорий воспитания в ребенке чувства собственного достоинства и самоуважения. Во многом это проистекало из намерения быстро покончить с последствиями рабства и расизма. Обычная ошибка радикалов – намерение быстро покончить с тем, что формировалось столетиями. Не успевающих школьников никто больше не стыдил. Их отметки держали и держат в тайне от других детей. Подростков, исключенных из школы за плохое поведение, учителя продолжают учить на дому, что, кстати, невероятно дорого обходится налогоплательщикам. Никаких второгодников, никаких двоечников. И вот вам один из результатов. Сравнительно недавно в 6 странах был проведен математический тест среди школьников. Американцы оказались на последнем месте, но на вопрос, как они оценивают свои знания, почти все, 86%, ответили, что высоко оценивают. А из корейцев, показавших лучшие результаты, только четверть была удовлетворена своими знаниями. 86% of them said that they were good at math.
The Koreans only 26%. Вот уж поистине нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Книга Нормана Пила помогла многим чувствительным и нервным подросткам, да и взрослым, спастись от непосильного стресса или от гипертрофированного чувства ответственности. Но миллионы других людей, тех, кто и так не был обременен этими чувствами, получили моральную лазейку, узаконенную общественным мнением. Как пишет в журнале Newsweek Джонатан Альтер, один из участников нынешней кампании «В защиту морали», мы превратились в страну, где взывать к чувству стыда стало дурным тоном. Стыд, сказали бы нам? Нет, это для японцев. Последние международные исследования Института семьи и брака недвусмысленно показали, что и разводы, и безотцовщина напрямую связаны с уровнем общественной морали. И, кстати сказать, чемпион стабильности в этом смысле упомянутая уже Япония. Вот что говорит американский демограф профессор Дэвид Папиноу.
Уровень разводов стабилизировался в Соединенных Штатах. Количество внебрачных детей растет и в Соединенных Штатах, но нас значительно опережает Англия. Зато в Италии, например, этот процент гораздо ниже. Объяснение простое. Католические страны гораздо строже подходят к процедуре развода и к институту семьи вообще. В ряде стран разводы до сих пор запрещены, а беременность вне брака считается позором. В целом же я вижу одну из причин распада семьи в дальнейшей индивидуализации общества. Супруги теперь не хотят мириться с неудачным, по их мнению, браком, не хотят терпеть даже ради детей. Можно считать это эгоизмом, а можно правом на личное счастье. Подобные веяния пришли и в страны Восточной Европы, и в страны Азии, где вместе с общественными системами рухнули и старые человеческие отношения. Временно наступил своего рода социальный хаос.
Один из очевидцев этого хаоса сегодня у нас в гостях. Это Олег Мейлус, коммерческий директор Пермского кукольного театра, недавно закончившего гастроли в Америке.
Ну, если говорить о морали, которая сейчас присуща в России, особенно молодежи, то все, что было до перестройки, считается моралью коммунистической. Это уступать место в трамвае, не заниматься сексом в школе, не курить наркотики, это не употреблять спиртное. Все также свободны, и все стараются эту свободу показать. Сейчас как бы и родители воспитывают своих детей таким образом, что совесть она как бы и не нужна, потому что это вредит для выживания. Своеобразная форма защиты, мне кажется. Все происходит ужасно быстро, и фактически взрослые не понимают то, что делают дети. Отсутствие контакта, полная свобода одних ограничивает свободу других. Понятия совесть, грех, стыд меняют свое значение. Когда мне было 12 лет, основным героем был Павка Корчагин. Он был коммунистом. Это было для меня не самое главное. Для меня было самое главное, что вопреки всем сложностям и перипетиям, которые у него были в жизни, он поступал честно. И было определение этой честности. Это не воровать, это не обижать другого, это помогать ближнему. Были определенные границы морали. На сегодняшний день герои молодежи – это Мадонна, маленькая Вера, очень популярный в России негритянский рэп. До оружия еще не дошли.
А вот впечатление Олега об американской школе.
Мне потрясло то, что учителя общаются с детьми на равных, без никакого подавления эмоций. Ребенок может сесть на пол, он может говорить о чем угодно. Ну, например, когда мы с ними беседовали, 11-летняя девочка спросила меня, женат ли я, спросила, нравится ли она мне сама. Я сказал, ну, что она очень похожа на мою дочку, но ей этого было недостаточно. Она спросила, ну, как женщина, я нравлюсь вам? Мне кажется, что это игра. То, что дети могут говорить все, что угодно, это плохо, потому что я ловлю педагогов на неискренности. И поэтому, мне кажется, возникает некоторый педализм со стороны детей. Они как бы продолжают двигаться в сторону вот этой независимости своей. И мне кажется, что зачастую совершают некоторые поступки и говорят достаточно лишнее, что можно было бы, в принципе, и не говорить.
И все же кампания за возрождение нравственных критерий в общественной жизни Америки многим может показаться неожиданной. Ведь едва освоившись с американской общественной жизнью, немедленно начинаешь понимать, что и внутренняя, и даже внешняя политика Соединенных Штатов очень часто базируется именно на нравственном подходе к проблеме. Программа позитивных действий была самым прямым следствием общественного чувства вины. Перед неграми за 200 лет рабства, перед женщинами за многолетнюю несправедливость закона по отношению к ним, перед индейцами за истребление целых племен и так далее. Иммигрантская политика Соединенных Штатов издавна строилась на чувстве справедливости и милосердии к изгнанникам. Однако вот что пишет один из участников нынешней кампании, теолог Кеннет Вудвард.
В Америке почти исчезло понятие личного греха. 90% американцев утверждают, что они верят в Бога. Однако среди католиков, например, традиция регулярно исповедоваться практически ушла в прошлое. Поколение шестидесятников, которое, повзрослев и отбушевав, вернулось к церкви, не желает, чтобы его самоуверенность была поколеблена. И, откликаясь на это, простите за сравнение, требования рынка, либеральные священники и особенно часто раввины сосредоточивают внимание своей паствы на политически корректном зле, на язвах общества, расизме, сексизме, недостаточной заботе о бедных. И редко поднимают голос против болезней души, таких как жадность, гордыня, равнодушие, сладострастие. А там, где нет греха, нет и чувства вины.
Естественно, вот эта тенденция не заниматься, так сказать, самобичеванием нашла выражение и в фольклоре, и в массовом искусстве, чаще всего в ироничном тоне. Я помню, например, сцену из фильма 80-х «Same place, next year», через год на том же месте. Там после совершенного прелюбодеяния молодой женатый человек мечется по гостиничному номеру в ужасе от того, что он совершил. А его возлюбленная, тоже замужняя молодая женщина, с изумлением следит за ним и потом спрашивает: «Послушай, ты случайно не еврей?» «Нет». «Тогда откуда у тебя это еврейское чувство вины?» «Jewish guilt» – «еврейская вина». Это выражение стало шутливым синонимом бессмысленных угрызений совести. Конечно, чувство вины, стыд – палка о двух концах. Вот что говорит детский психолог Гейл Форман.
Я не думаю, чтобы это решило проблему. Стыд порождает миллионы эмоциональных проблем у людей вообще и особенно у детей. Потому что стыд имеет массу градаций. От небольшой неловкости до ужасного унижения.
Однако я уверена, что со своими детьми врачи это орудие воспитания время от времени используют.
Это верно. И кому-то это может помочь. Но в грубых руках стыд становится взрывоопасным. И многие психологи, работающие с детьми из городских гетто, считают, что вся идея стыдить подростков – это шаг назад для нашего общества. Клеймо на имени, стигма ни к какому исправлению не ведет. Для многих подростков самое важное – не потерять лицо. И мы знаем, что подросток не будет вести себя в соответствии с нашим пониманием нравственности, если он недоволен собой, своей работой, своими отношениями с друзьями.
Воздействие стыдом по-прежнему ставится под сомнение многими психологами. Есть даже такие, которые доказывают, что Вторая мировая война отчасти произошла из-за унижения, которому немцы подверглись после Первой мировой войны. Тут, конечно, хочется спросить, а почему произошла Первая мировая война? Может быть, от стыда за франко-прусскую войну? Так или иначе, новая тенденция берет свое. Социологи уверяют, что самым действенным способом, например, повлиять на отцов, уклоняющихся от уплаты алиментов, оказался тот, который избрали некоторые жены. Они вешают письма с разоблачающей информацией на дверях учреждений, в которых работают их мужья. На обложке одного из последних номеров журнала Newsweek старинная фотография. Сконфуженный малыш в так называемом дурацком колпаке, наказание, аналогичное нашему стоянию в углу. А название статьи в журнале New York Times Magazine «Не пора ли учить Джонни, что такое хорошо и что такое плохо?»
В этом движении общества обратно к морали большим препятствием являются сами учителя. Инициатива исходит снаружи, от родителей, от жителей больших городов, все чаще от законодателей, от полиции, от судебных инстанций. Но педагоги долгое время исповедовали совершенно другую философию. Считалось, что школа должна отделить себя от какого бы то ни было морализирования и предоставить его церкви и семье.
Профессор Ань, чем реально занимается ваш центр по изучению этики?
Мы сейчас пытаемся вернуть начальной и средней школе те функции, которые они всегда раньше и выполняли в Америке. Давать детям основные нравственные принципы. Не надо обсуждать с ними дискуссионные темы вроде защиты среды, абортов или отношения к гомосексуализму, а ведь во многих школах так и делается. Не надо внушать ученикам мнения учителей, потому что нет ничего опаснее твердых мнений, не базирующихся на глубоких знаниях и нравственной основе. Учить надо только бесспорным добродетелям, уважению к человеческой жизни, щедрости, трудолюбию, милосердию, верности.
На волнах Радио Свобода специальная передача «Мера воздействия. Стыд». Продолжим беседу с профессором Бостонского университета, руководителем Центра этики и формирования характера Кевином Райаном. Насколько я понимаю, сложность еще и в том, что американское общество весьма дифференцировано. У белых одни проблемы, у негров другие.
Не стоит забывать, что в начале века мораль в негритянской общине в Америке была гораздо строже, чем среди белых, а процент, скажем, незаконнорожденных детей там был ничтожным. Я придерживаюсь того мнения, что падение морали в этом слое американского общества связано с велфером и выработанной ментальностью иждивенчества.
Значит, изменение положения с соцобеспечением, с велфером, может изменить и нравственный уровень негритянской общины?
Я не могу предложить вам быстрых решений. Нельзя сразу изменить ситуацию и особенно ментальность, которая складывалась три десятилетия. К тому же и мораль общества изменилась необратимо. Мы же не вернемся к тому, чтобы клеймить незаконорожденных детей как бастардов.
Сейчас во многих уже школах начинают вводить курсы этики и формирования характера. Не считаете ли вы, что дети будут скучать от такого прямого морализирования?
Несомненно, я очень против введения подобных курсов в школах. Этика и формирование характера – дисциплины для учителей, а не для детей. Я считаю, что дети должны впитывать нравственные представления опосредованно, из детской и классической литературы, из мифов, из сказок. Хотя, конечно, классика требует интеллигентного интерпретирования. Вот недавно в одной хрестоматии в помощь преподавателям этики я обнаружил объяснение той знаменитой сцены в книге Марка Твена «Том Сойер», где Том продает своим приятелям привилегию покрасить его забор. В программе эта сцена была представлена как пример того, что труд доставляет человеку радость и удовлетворение. Хитрец Том, я полагаю, пришел бы в полный восторг от такой интерпретации и тут же ее использовал бы для нового трюка. Американский писатель и педагог Уолкер Перси отмечал один аспект чтения, особенно важный для американцев. Читая, дети перестают сосредоточиваться на себе и учатся переживать за других. Они находят в книгах предмет для подражания. В литературе и истории великие ресурсы нравственного воспитания.
Предмет споров сейчас, каким должен быть этот баланс между нравственным долгом и личной свободой. А что думает об этом наш коллега Борис Парамонов?
Трудную вы тему выбрали, Марина. Я бы даже сказал труднейшую из тех, что предлагают человеку так называемая культура. Когда человек делается человеком, когда он подчиняет свою жизнь сверхличным ценностям или когда он попросту свободен? Что важнее, счастье или долг? Это тот самый вопрос, вокруг которого строилось действие классицистических трагедий. Смешно, но факт. Сегодня в каком-нибудь американском городском гетто по существу стоит тот же вопрос, что решали герои Росина и Корнеля. Этот вопрос никуда не уходит от человечества, как бы ни менялись формы культуры. Это вопрос самой культуры. Мне недавно в одной из моих передач «Русские вопросы» случилось напомнить слова Фрейда о Достоевском. Он мог бы стать одним из освободителей человечества, но присоединился к его тюремщикам. Фрейд говорил, что счастье приходит к человеку, когда освобождаются его первичные инстинкты. Несчастье – это репрессия чувственности. Человечество, Запад, по крайней мере, попробовало освободиться от этих репрессий. Результат вызывает смешанные чувства, о чем мы и ведем речь в сегодняшней передаче. Дело в том, что вне репрессий, не политических, конечно, а психологических, не существует культуры вообще. Культура по природе своей репрессивна. И это объяснил тот же Фрейд. Как видим, у самого великого учителя не было ясности в этом вопросе. А его эпигоны, вроде пресловутого доктора Спока, наломали вагоны дров. Я помню одну чрезвычайно интеллигентную питерскую семью, в которой, прочитав Спока, естественно, по-английски, начали воспитывать ребенка согласно его указаниям. Это была катастрофа. Знакомые перестали к ним ходить. Не знаю уж, чем у них дело кончилось. Я уехал в Америку, на родину доктора Спока. Тем не менее, нельзя не оценить величие этого замысла – построение нерепрессивной цивилизации. Это и есть задание демократии, это и есть сама демократия. В сущности, правильно, что счастье одного отдельно взятого человека выше всех идеалов мира. Вопрос в том, что понимать под счастьем. Конечно же, его нельзя сводить к чувственным радостям. Но ловушка нерепрессивной цивилизации в том заключается, что массы, воспитанные в сознании приоритетности счастья, не знают иных его вариантов, кроме удовлетворения самых элементарных чувствований. А им доказывают, что большего и не надо. И они ощущают себя обманутыми. Отсюда неспокойствие современного мира. Опять же, я говорю о свободном, высокоразвитом мире, в котором отнюдь не все высокоразвитые. Я недавно прочел статью японской буддийской монахини, анализирующей события в Токио, связанные с сектой Аум Синрикё. Там есть изумительные слова. Современный человек лишен не только веры, но даже цинизма. Я снимаю шляпу перед этой женщиной. Если что-то спасет человечество, так это не вера, по определению иллюзорная, а именно цинизм, по природе реалистичный. Но для того, чтобы быть циником, нужна определенная и довольно высокая степень культурности. Цинизм, я бы сказал, это бесстыдство, умеряемое культурностью. Дети же не могут быть культурными по определению, им еще предстоит вырасти. Детей, следовательно, надо воспитывать, если не розгой, то стыдом.
Это был Борис Парамонов, гражданин самого свободолюбивого города Америки. Итак, в некоторых школах вводят дисциплинарные взыскания и уроки воспитания. Многие священники не дают больше развода до тех пор, пока не проведут душеспасительную беседу с супругами. На днях руководитель сенатского большинства Боб Дол обвинил Голливуд в создании фильмов, развращающих американскую молодежь. Несколько журналистов публично осудило ведущих телешоу Дженни Джонс и Мантелла Уильямса в том, что они играют на низких страстях своих зрителей. Раздаются голоса, ратующие и за введение цензуры, и за введение розги. Профессор Райан, считаете ли вы, что все эти усилия и меры приведут к желаемым результатам?
Видите ли, мы общество крайностей. Где-то возникают и десятилетиями существуют религиозные секты, строгие до жестокости. А с другой стороны, самым популярным по стране стали телешоу Дженни Джонс или Мантелла Уильямса, на которых, скажем, мать и дочь обсуждают сексуальные особенности общего любовника. Чувство стыда и нравственную чистоту нельзя ведь ввести законом или цензурой. Нет. Вот когда Мантелл Уильямс проснется однажды утром и поймет, что порядочные люди его избегают и что его не приглашают в приличные дома, вот это и будет знаком реальной перемены. А пока Америка, как и всегда, страдает от избытка свободы.
Мера воздействия – стыд. В программе участвовали Борис Парамонов, Рая Вайль, Ян Рунов, Юрий Жигалкин. Вела передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
Радио «Свобода. Прага. Поверх барьеров». Выпуск ведет Сергей Юринин. Из Америки в Россию. На очереди литературный пасьянс московских писательниц, но сначала реклама.
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете передачу «Золотой запас». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Сегодня выпуск «Поверх барьеров». Ведущий Сергей Юринен. Эфир 6 июня 1995 года.
Слушайте «Радио Свобода». Сергей Юринен продолжает выпуск «Поверх барьеров». На днях в нашей программе звучал голос юной московской писательницы Екатерины Садур. Мама Кати, известный прозаик и драматург Нина Садур, принимает сегодня участие в литературном пасьянсе, который раскладывает в поверхбарьерном эфире ее коллега по перу Валерия Нарбикова.
Что было, что будет и чем сердце успокоится? Это касается современного литературного процесса и как бы истоков этого процесса. Вот, Нина, если ты считаешь, что эти истоки есть, в общем, ориентация на 20 век, имеет литература некоторое развитие? Имеет ли она? Куда она идет? Идет ли она вообще куда-либо? Или такое понятие, как развитие, вообще к литературе не относится? Вот, скажем, если применить к литературе такие существующие модели замкнутый круг, спираль, прямая или кривая линия, куда вывезет, что тебя больше устраивает? Скажем, вот для меня, например, как я представляю модель текста, да, то это расширяющееся пространство. И в конце есть для меня какой-то конец, за которым уже ничего нет. Примерно когда моей дочке было года 3, она мне сказала, что испугалась во сне. Я спросила, что она видела. Она мне сказала, что видела конец, который стоит в подземном переходе. Я спросила, что это такое, конец. И она не смогла мне это объяснить. Она только повторяла, что этот конец стоит в подземном переходе, и он страшный, этот конец. Он, видимо, ей приснился в виде кого-то живого. Вот, скажем, например, писатель такой Витя Ерофеев, с которым мы как-то беседовали, принимает для себя модель Набокова, что литература – это ход конем. Ему важно через кого-то, через что-то перепрыгнуть. Вот если ты принимаешь такое понятие как модель, что ты об этом думаешь?
Если выбирать из предложенных тобой символов, я бы выбрала модель литературы скорее как круг. Правда, у нас было искусственное образование соцреализм. Он лукаво передразнивал и имитировал традиции русской литературы. И то, что происходит сейчас, реакция на это образование. Постмодернизм с его безобразиями, я бы это так назвала. Мне кажется, что писатели, обретя свободу, имея в виду отмену главлита и цензуры, не справились со свободой. Проявилась их зависимость от режима. Постмодернизм обслуживает ушедший режим. Тем не менее, наблюдается уже усталость от грязной литературы. Уже снова хочется читать благородные книги и писать их. Хочется писать обо всем человеке, а не о человеке-знаке, привязанном к нашему, пусть необычному, социуму. В этом смысле для меня литературный процесс в виде модели представляется кругом. Русская литература всегда хотела учить самым простым и незыблемым правилам, христианским заповедям. В этом смысле она уникальна. Духовное для нее важнее материального, как и для самого русского человека. Русский, как никто другой в мире, презирает деньги. На самом деле он не хочет быть богатым. Он хочет мечтать. И наша литература хочет мечтать о высоком человеке.
Да, может быть. Но, Нина, ты понимаешь, мне кажется, что литература вообще вещь достаточно бесполезная. Она никого не могла научить ничему. Если бы она кого-нибудь чему-нибудь учила, была бы абсолютная гармония, и вообще бы мир принял некоторую другую форму, что ли, ну, где литература как бы диктовала, а люди, такие как бы читатели, они бы усваивали, что существует в литературе, и от чистого сердца старались это, ну, как бы исполнить. Поскольку такого не происходит... И не происходило. Даже глупо думать, что это возможно. Литература – это такая вещь, как мне кажется, которая исключает давление и насилие. У нее нет пушек. У нее есть только слово. И слава богу, что литература – вещь не агрессивная. Если бы она была агрессивной, я не знаю, стал бы кто-нибудь в этом участвовать. Это скорее тайная для меня, такая таинственная вещь, которая некоторым путем может человеку внушить нечто, о чем даже как бы и не думает человек, и поставить его в такое душевное состояние, вывести его из душевного равновесия, и, как ни странно, перевести в другой порядок. Ну, не на путь, я не думаю о пути, но на порядок выше собственного себя. Мне кажется, литература – вещь достаточно интимная.
Это ведь извечный вопрос. Воздействует ли литература на жизнь общества? Это можно сформулировать так. Я хочу сразу вспомнить один пример. Диккенс написал своего «Оливера Твиста», и Англия ужаснулась, и тут же улучшилось содержание детских домов по всей Англии. Это редчайший случай. Мало того, это не есть задача литературы, но все равно приятно. С прекрасным высокомерием Оскар Уайльд сказал, что искусство только для искусства. Но литература, несомненно, на мой взгляд, влияет на общественное здоровье. Не на социальные преобразования, а на духовное состояние общества. Да, народ не читает ни классику, ни элитарную литературу. Народ читает массовую литературу, восполняя эмоциональную скудость или снимая стресс. В этом прикладное назначение массовой литературы. От этого я глубоко убеждена, что порнография или циничная жестокая литература вредна, она травмирует. Что касается элитарной литературы, то, на мой взгляд, она воздействует на духовное здоровье общества. Это, кстати, знали коммунисты. Вспомните их страх отрицательного героя. Им нужно было спокойное общество, устойчивое в своем душевном и духовном здоровье. Им управлять легче. Другое дело, что это все рухнуло, потому что были лукавые подмены истинных ценностей. Но я бы не стала вводить запреты на вредные, на мой взгляд, виды литературы. Пусть будут. Хуже загнать их в подполье. Мы любим мучеников. Порно-мученик – это невыносимо. Сами отомрут. Русский человек консервативен. Меня поразила одна статистика. После 70 лет атеизма на сегодня в России 50% верующих православных христиан. Мне кажется, Россия возвращается к своей нормальной жизни.
Да, может быть, ты абсолютно права. Понимаешь, вот была как бы система бункера в течение 70 лет, была система заказа, когда писатель был, ну что ли, не самостоятельным. И единственная возможность, которая была у писателя, это уйти в подполье. И это не подполье Достоевского, это некоторая маска, даже, скажем, такая некоторая естественная маска. Вот мне казалось, что через эти 70 лет можно спокойно войны перепрыгнуть и вернуться к процессу начала века. Потом я поняла, что даже эти 70 лет не прошли даром. Но даже не в смысле литературном, а скорее в смысле человеческом. Хотя мы говорим больше здесь с тобой о литературе. И в этом есть некоторый опыт, даже, может быть, опыт отрицательный. Хотя я не знаю, может у опыта быть знак плюс или минус, но, во всяком случае, если у опыта не может быть знак плюс или минус, то, может быть, как бы читатель, критик и писатель, и они оставляют свои знаки плюса или минуса. Вот что для тебя, ну, как бы, что такое критик, как ты его видишь, и как ты видишь его соотношение с автором?
Ты имеешь в виду соотношение читателя, писателя и критика?
Да, конечно, если ты можешь.
Ты знаешь, я не знаю своего читателя. Я знаю, что мало кто умеет меня читать так углубленно, как я пишу. Прочесть именно столько, сколько вложено в текст. Я не хочу быть надменной, но читатель меня не интересует. В том смысле, чтобы думать о нем, о его умении читать. Бывает даже такое вот в театре, в театральной моей практике, что если спектакль хороший, то я ревную режиссера к моей пьесе. Звучит дико, но я хочу, чтобы моя тайна осталась моей. А зачем тогда писать? Ну, а кто ж его знает? А что касается критиков, то тут уж и слов нет. Критики говорят то, что вы сами вложите в их мозг о себе. Ну, скажем, я сказала, что я ведьма. Теперь уж все так и пишут, что ведьма. Даже неловко читать. Или вот литературное влияние. Кого сам назовешь, тех и будут вам приписывать. Наши критики, на мой взгляд, какие-то травматики. Им их невежество видно сильнее, чем наше писательское. А мы должны признаться, что люди мы невежественные. Мы дети кухарок. Мы создаем свои миры. А они, критики, этими мирами ведают, не имея должного образования. Уж я не говорю о духовной культуре, о чутье и таланте. С критиками все очень плохо. Как можно в суе обвинить писателя в нерелигиозности? Что ж тогда, все другие писатели религиозны, скажем? Писатель – данность. Судить его можно по его законам. Тяга к божественному писателя – это редчайшее свойство души. Таков был, скажем, Венедикт Ерофеев или Евгений Харитонов. Это особый душевный и духовный склад. А уж наши-то писатели, которые вышли в мир сейчас, они же после войны и катастрофы. Это маленькие люди, смертельно напуганные своей жизнью. От этого их агрессия, от этого грязная литература, от этого мелкий эгоизм. Мир у них замкнут на них самих. Это тоже интересно, это тоже процесс, и это можно поизучать. Перепуганные писатели, а никакой не постмодерн. Маленький человек, о котором писал «Золотой век», но не сам стал писателем.
Да, это как бы мне знакомо. Этот тезис вот по поводу обвинения критиков. Вот скажем, когда меня обвиняют в богохульстве, что я, ну, пренебрегаю Богом, там один критик сказал, что меня надо преследовать как ружди, другой сказал, что вообще там распять надо, другой сжечь. Вот. Я думаю, что вообще слова до него, ну, до Бога, вообще не доходят, что он такая некоторая субстанция, которая минует слова. И знаменитое сначала было слово, имеется, конечно, в виду, ну, не человеческое слово, а Божье. Поэтому в своем тексте я и говорю, что слава Богу, что молитва – это не факт литературы. И мне даже кажется, что непосредственное обращение к Богу лучше, может быть, выразить сиюминутными словами, исполненными экспрессией. Но экспрессия должна быть, ну, не как эпатаж, а просто как доходчивая форма. Вот если бы молитва в каком-нибудь могла в смысле быть выражена на некотором универсальном языке. Но я думаю, что такого языка среди людей просто нет. Он, может быть, даже не найден.
Свобода поверх барьеров. литературный пасьянс писательницы Нины Садур и Валерия Нарбикова.
Мне нравится момент порядка в беспорядке. И мне не нравится такой беспорядок, в котором все упорядочено. Там есть у каждого писателя свой порядковый номер. Удивительно, что вот писатель пишет, да, а читатель читает, а критик реагирует. И как сам критик сам по себе, и как читатель, который, как ему кажется, критику должен прореагировать. И, понимаешь, нет момента непосредственности у критика. Ну, все как-то с оглядкой, кто как читает, кто как пишет, кто вот как про это скажет. А ты-то сам что скажешь, хочется сказать критику. И в начале века, возможно, был этот момент непосредственности, то есть новое литературное течение, потому и было новым, и критика к нему относилась непосредственно, потому что ничего подобного до этого критик как бы не читал. Вот даже пример не из Серебряного века. Вот Некрасов прибежал, Достоевского похвалил, момент. А вот Вячеванов, «Элитарная башня», не всех пускают, но нет никого, кого бы впустили на эту башню, и кто бы при этом был никто. И, может быть, есть самая замечательная расстановка сил не между автором и критиком, потому что, собственно, они находятся в достаточно герметичном состоянии. Автор в своем, критик в своем. А, возможно, есть расстановка сил между автором и героями. Вот что ты думаешь по этому поводу?
Мне кажется, это очень пикантный и животрепещущий момент, но на уровне таких кухонных разборок. Это проблемы, в общем, не наши с тобой, Лера, а критиков. Невежественные критики постоянно путают автора с персонажем. Мне кажется, в этом они следуют за читателем наивным. Такой читатель обязательно смешивает автора с персонажем. Это его право, и это условие игры. Он так читает книги. И в конечном счете наивный читатель прав. Все персонажи – суть автор. Это мы знаем. Но ведь это не значит, что автор пишет свою биографию, то есть совершает те поступки, что совершают его герои. Наивному читателю это смешение можно простить. Подобная же наивность критика не подлежит, по-моему, даже обсуждению. И тем не менее критик, наш современный советский, постсоветский, глубоко по-женски иступленно верит, что писатель выписывает свою личную судьбину. Это загадка нашего литературоведения. От этого происходят поразительные вещи. Такие, например, когда гоголевед Золотустский по телевидению сообщает, что Гоголь был очень хороший человек. Он, Золотустский, заступился за Гоголя. Они рядом стоят, Золотустский и Гоголь. И Золотустскому дано за Гоголя заступаться. На мой взгляд, это хамство. Писательская индивидуальность должна быть неприкосновенна. К сожалению, сегодня приходится вспоминать эти простые истины. Даже если писатель выписывает свою личную биографию, это не предмет исследования, не повод кричать «Ага, это ты сам». Скажем, Игорь Юркевич с его книгой «Как я занимался анонизмом». Это всего лишь игра с дураками. Это не Игорь Юркевич, и это не про анонизм. Это про испуг души перед ужасами мира. Тем и ценна книга Юркевича. Потому что ни лично Юркевич, ни анонизм не могут быть предметом литературы. Предмет литературы – то состояние души, что ухватил писатель Юркевич, тот язык, которым написана та картина, что он нам предлагает. И даже, мне кажется, бесплодны попытки литературоведов выследить процесс зарождения персонажа. Во-первых, все их объяснения недоказуемы. Во-вторых, писатель сам не всегда умеет объяснить этот процесс. И процесс объяснения критикам книги будет интересен только тогда, если сам критик – крупная личность, то есть интересен факт прочтения данной книги незаурядной личностью. В итоге никакого литературоведения нет, как науки. А то, что есть, приносит вреда не меньше, чем порнография. Читателю навязывается представление о книге, а всякая книга неописуема, все ее приемы и уловки недоказуемы. Она модель чьей-то души, индивидуальность мира. Она предложена другой душе, читателю, как подарок, как разнообразие в его жизни. Читатель волен принять ее или не принять. Он волен толковать ее, как ему вздумается, как он умеет, и всегда будет прав, как бы наивен он ни был.
Замечательно. Я тебе не задала свой последний вопрос, поскольку это был все-таки литературный пасьянс, чем сердце успокоится. Видимо, твое сердце успокоится все-таки читателем, насколько я понимаю. Но мне кажется, что вот есть автор, ну, для меня, во всяком случае, и есть его расстановка сил. То есть существует некий поток сил, и герой или получает имя в тексте, или остается безымянным. И вся трагедия происходит не во внутреннем мире того или иного героя, к чему мы привыкли в классической литературе, автор скорее является таким некоторым полем, связующим что-то невыраженное в герое. Это, понимаешь, как бы его такие ангелы, такие струи, которые разлетаются и объясняют самого автора. И герой здесь не марионетка в марионеточном театре, когда режиссер управляет этими куклами. Здесь скорее обратная связь. И действия героев каким-то образом материализуются, непосредственно влияют на автора. И я думаю, что герои в некотором таком комплексе равноценны с автором. И, между прочим, это смертельный исход, когда они вымирают, эти мои герои, мои именно герои, и они мне становятся неинтересны, когда они изживают себя, то мне кажется, что и со мной что-то происходит, и как бы я вымираю. И вот ты сказала, что в этом литературном пасьянсе сердце твое может успокоиться читателем, допустим. Но для меня, скажем, существует некоторая дистанция между автором, и иногда автор хочет написать совсем не тот текст, который потом оказывается написанным. Но иногда существует такая удивительная вещь, когда и пассив, и актив совпадают, автор и текст. Это бывает очень редко. Может быть, может мое сердце успокоится этим. Спасибо.
Погоди секунду, я дополню. Ты за меня сказала. Мое сердце успокоится не читателем, мое сердце успокоится книгой. И когда мы все говорим о том, как мы пишем свои книги, это стоит слушать точно так же, как высказывания критиков о нас. Мы самоценны только в своих книгах, а не в рассуждениях о них.
Литературный пасьянс. Московские писательницы Нина Садур и Валерия Нарбикова завершают радиочас «Поверх барьеров». Напоминаю, на волнах свободы программа ежедневно в 21.10 по московскому. С вами прощается в Праге Сергей Юринин.
«Золотой запас свободы» вы слушали выпуск «Поверх барьеров», который подготовил Сергей Юринин. Эфир 6 июня 1995 года. Как это было четверть века назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио, это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились и ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане, мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом, карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну, это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн. И ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинови, по слове ноци, которая дозад бода дику, так вас ту máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru.
a díky za polivky z chutí hořkých mandlí v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých. Vám poděkování a vřela obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem. Svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, bratě za chvátčiky. Spasí babulši, nikak dáně zabudím. Nikak dáně zabudím.
Игорь Померанцев. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Программу подбирает и ведет Иван Толстой.